Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день. Это программа «Поток», много тем для вас подготовили. СМСки плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Еще наш официальный телеграм-канал «Радио Говорит Москва», латиница одно слово, и наша официальная группа ВКонтакте. Пожалуйста, где хотите, там и смотрите, и слушайте. Сейчас у движения.
В движении.
3 балла пробки в Москве. По данным Яндекса, основные затруднения на МКАД. Внутренняя, внешняя сторона. Пробка начинается примерно от Каширского шоссе и тянется она до съезда туда к Лоткарино. Нет, не к Лоткарино, вру, к Дзержинке. Конечно, внутренняя сторона тоже стоит между Варшавским шоссе и, соответственно, сюда ближе к Каширскому шоссе, и есть затруднение еще на МКАД перед Ленинградским шоссе на внешней стороне, там дорожно-транспортное происшествие. Третье транспортное кольцо, довольно серьезная пробка в районе, соответственно, метро «Динамо», будьте, пожалуйста, внимательны. Есть затруднение тоже в районе Кутузовского проспекта, делового центра, там как-то все очень глухо. Садовое кольцо, здесь затруднение между Павелецким вокзалом и метро Октябрьское. Есть пробки в районе метро Красные Ворота. Сюда, если едете ближе к Рижской, на Рижской эстакаде тоже постоите. И около Маяковской тоже придется постоять. Ну и, в общем-то, все.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Минобороны предложила изменить закон об участии в миротворческих миссиях. Алексей Арестович допустил сценарий 2 Корей на Украине. Число погибших в результате землетрясений в Турции превысило 3000 человек, более 20 тысяч пострадали. Виталий Милонов призвал оценить влияние игрушек на патриотическое воспитание детей. В «Умных парнях» у нас сегодня Константин Ордов, доктор экономических наук, зав. Кафедры финансовых рынки Российского экономического университета имени Плеханова.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Министерство обороны предложило расширить категории военных, которые могут добровольно участвовать в российских миротворческих миссиях. В частности, такую возможность получат призывники. Ведомство подготовило соответствующий законопроект, пишет РБК. Сейчас по закону в миротворческих миссиях на добровольной основе могут принимать участие только военные, служащие по контракту, и они должны пройти спецподготовку. Законопроект предполагает, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. Под такую формулировку подпадают все военнослужащие, в том числе и призывники. В пояснительной записке сказано, что инициатива поможет расширить России возможности по привлечению военного персонала, который направляется для участия в миротворческой деятельности. Предлагается сделать эту норму ретроактивной, то есть распространить ее действие на правоотношения, которые возникли еще с 15 августа 2022 года. Анатолий Матвейчук с нами, полковник в отставке, военный эксперт и главред информационного агентства «Анна-Ньюс». Анатолий Андреевич, здрасте.
Да, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, какова необходимость?
Ну, вы знаете, у нас, в общем-то, есть определенные обязательства. Мы состоим в некоторых таких организациях, как ОДКБ, ШОТ, и есть обязательства перед Организацией Объединенных Наций. Мы участвуем в миротворческих операциях, выделяя туда определенный контингент офицеров, солдат и техники. Раньше это все регламентировалось положениями закона, который регламентировал о том, что контингент обязательно, это должны быть контрактники, люди, прошедшие специальную подготовку, у нас есть целый учебный центр по соблюдению правил ведения войны, норм Организации Объединенных Наций, это, я сейчас не помню, трехдневные курсы на базе учебного центра «Сенеж» такой есть, где подготавливали этих всех специалистов. Угу. Там были определенные требования знания языка, умение работать на радиостанциях, умение управлять автомобилем, там куча была этих всяких ограничений. А вы теперь смотрите, интенсивность боевых действий такова, что мы сейчас на постоянной основе держим почти 2000 группировку на Горном Карабахе. Мы держим группировку где-то, я сейчас точно не помню, по-моему, более 500 человек в Приднестровье, которые соблюдают соблюдение перемирия между Молдовой. Да. И в Сирии у нас есть контингент.
Но он не миротворческий, он военный все-таки, да, в Сирии контингент.
Да, конечно. И вот теперь у нас возникли проблемы с ротацией. Ротация, она требует постоянной замены этих людей. И вот я думаю, что все были основания предположить о том, что это доработался документ. Солдата, служивший полгода, может на добровольной основе написать заявление, пройти курс и поступить в резерв вот этих сил, так сказать, миротворцев. Они при необходимости создаются определенной группой, количество, там, которое определяет президент. Кстати, сколько разрешений президента это все осуществляется, а президент запрашивает разрешение Верховного у наших федеральных органов, это Федеральное собрание и наша Дума. И, в общем-то, это помогает, я так полагаю, это увеличение контингента, который способен выполнять такие специфические задачи.
Но здесь просто интересный момент, почему это предлагается делать за счет срочников. И насколько полугода достаточно? Ведь, по сути, ну, кадровые военные не случайно в этих операциях участвовали, потому что у них большой опыт, у них обучение, у них зарплата, в конце концов. Но это другой совершенно контингент. Плюс, насколько я понимаю, законопроект согласован с МВД, МЧС, ФСБ, там, Росгвардией и так далее. Но правильно ли я понимаю, что ротировать этих людей, хотя 2500 это, в принципе, немного, предлагается именно за счет срочников?
Нет, 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 нет. В том числе и за счет срочников. Срочники, которые изъявили добровольное желание. Их это не просто так, что вот их из зеленых юнцов призвали и отправили куда-то. Они прослужили полгода уже в армии, изъявили желание, и еще полгода они пройдут обучение. То есть пройдет год. И, по всей видимости, после этого они будут заключать контракт на дальнейшую свою службу. Да, это не просто так, что вот до призывника и куда-то их отправили. И еще одно. У нас есть специализированное подразделение, это бригада, миротворческая бригада, которая имеет основу, постоянную основу, и которая имеет возможность ротации. Я думаю, что они будут все, как бы, кто изъявит желание, будут служить этой бригаде, и на ротационной основе будут заменять своих близких друзей, которые уже отбыли какие-то сроки службы за границей.
Что случилось такого с 15 августа 2022 года, что предлагается новую норму сделать ретроактивной, то есть распространить ее действие именно с середины августа прошлого года?
Я думаю, что для увеличения контингента нам необходимы ресурсы личного состава. А вы знаете о том, что личный состав у нас сейчас очень жестко распределен под между проводящейся специальной военной операцией и той группировкой, которую мы создаем в Белоруссии, и между двумя вновь создаваемыми округами, Ленинградской и Московской. У нас дефицит людей, собственно говоря, солдат с оружием. Поэтому мы ее ретроспективно переводим туда, чтобы можно было уже тех, которые отслужили полгода, поставить под ружье и отправить...
Вот оно что. То есть, начиная с призыва. Ага.
Да, конечно.
Снова. Понятно. Спасибо большое, Анатолий Андреевич. Благодарю вас. Анатолий Матвейчук был с нами, полковник в отставке, военный эксперт и главред информационного агентства «Анньюз». 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Ваши соображения на этот счет я готова выслушать. Еще раз скажу, что Министерство обороны предложило изменить закон об участии в миротворческих миссиях. По закону сейчас на добровольной основе могут в них принимать участие только военные контрактники. Они должны проходить специальную подготовку. Теперь получается, что военный персонал, направляемый для участия в миротворческие миссии, может комплектоваться на добровольной основе военнослужащими, прошедшими предварительную специальную подготовку. И под это дело попадают еще и срочники. Означает ли это действительно, что, в общем-то, ротация за счет срочников – это есть благо? Во-первых, можно активнее ротировать этих людей, потому что очень много контрактников задействовано в СВО на Украине. Соответственно, ротация нужна тем, кто работает в Карабахе и кто работает в Приднестровье. Ну и, соответственно, срочников тоже подключают, потому что для них это опыт, для них это обучение. И, соответственно, это, в общем, толковая идея. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Что здесь еще важно? В заключении Минюста сказано, что инициатива не содержит внутренних противоречий. Россия действительно участвует в двух миротворческих миссиях. И, соответственно, возникает вопрос, конечно, кого, куда будут отправлять. И самое главное, полгода срочник отслужил. Соответственно, потом он может изъявить желание, ну, по крайней мере, так декларируется, его отправляют. Другое дело, что его отправляют на какой? На срочной основе его направляют. Или же он заключает контракт, или он отслужил и заключает контракт. 7373948, я слушаю вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Владимир.
Пожалуйста, Патрович. Владимир, да.
Я считаю, что срочно должен домой обязательно попасть.
В смысле, домой откуда?
Потому что его, ну, откуда его призвали. Иначе его просто могут заставить, и все. Ведь вы что, не знаете, что у нас творится в стране?
Что у нас творится? Да у нас много чего творится в стране. Только я, честно говоря, не поняла ваши выпады, что срочник должен вернуться домой. Ну, в любом случае, да. Только где противоречие между тем, что его могут задействовать в миротворческой миссии, и, соответственно, потом он вернется домой с контрактом. Ну, или продолжит свой контракт. Ну, как-то так. Я, честно говоря, противоречия здесь не вижу.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Видел новость, что хотят запретить рекламу компаний, которые помогают уклонистам не идти в армию по призыву. Почему не хотят запретить именно эти компании? Ну, это, видимо, речь идет о каких-то юридических услугах, может быть, не знаю. Вот, рекламировать такое не надо. Действительно, из Башкирии была такая инициатива, что это нужно через Государственную Думу теперь такой законопроект продвигать. Чем дело кончится, тоже большой вопрос, но действительно, в общем, реклама такая не нужна. У меня подозрение, что это просто реклама юридических услуг, но вот как запретить юриста? То есть он на легальной основе говорит, давайте мы с вами разберемся. А как его запретить, этого юриста, тоже не вопрос. Так, давайте теперь по поводу Украины, потому что так или иначе возникали вопросы, как может быть конфликт на Украине разрешен, заморожен ли, прекращен ли. И так или иначе происходит рационализация через то, что было в прошлом. Вот в частности Алексей Арестович дает интервью и допускает сценарий двух Корей на Украине. Бывший советник офиса Зеленского предполагает, что Киев может и не вернуть свои территории. Выход из конфликта может не оправдать ожидания украинцев, потому что для успеха нужно 1400 идеально подготовленных солдат с натовским оружием, чтобы все это перемолоть и освободить территорию, чего власти Украины нет и в ближайший год не будет. По его мнению, Западу остается создавать Южную Корею с гарантиями. Александр Дудчак с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Александр Васильевич, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вот интересно, я неоднократно слышала и про сценарий Кореи, Южной и Северной, и про сценарий Нагорного Карабаха. И еще многие вспоминают русско-финскую, даже русско-японскую, много чего вспоминают. Уместно ли, в принципе, сравнение с другими конфликтами и сценарием их разрешения в контексте Украины, как вы считаете?
Нет, ну сравнивать мы можем все, что угодно, и каждый это делает в свою пользу, пытаясь обосновать свою позицию. Ну, в данном случае мы прекрасно понимаем, чего хотят ну, такие, как Арестович и стоящие за ним. Они предполагают, что можно остановить, заморозить конфликт, при этом режим киевский сохранит свое существование. То есть какая-то значительная часть Украины должна остаться, будет называться Украиной, в ней будет прозападный режим с откровенно нацистским уклоном. Но это вряд ли может устроить Россию, потому что очевидно, что такая ситуация просто будет означать, что проблемы для России будут отсрочены на какое-то время, но они вернутся в гораздо большем масштабе.
Александр Васильевич, вот, я понимаю вашу логику, но здесь большая, понимаете, большая проблема заключается в том, что с нашей стороны пока нет однозначного ответа на то, каким руководство страны видит будущее Украины. Потому что у нас декларируется, мы защищаем Донбасс. И здесь можно уже разные трактовки, понимаете, приводить. Ну, мы с вами неоднократно об этом говорили.
Да. Но вы знаете, да, можно трактовать по-разному. Поэтому, поскольку мы точно не знаем, какие именно планы у руководства, ну, мы можем точно так же предполагать и высказывать свои мнения, свои предположения. Но защищать Донбасс, я думаю, вполне возможно, начиная от Вруча, где-нибудь с того района. Потому что иначе сохранение, опять же повторюсь, сохранение киевского режима в нынешнем его виде, если он остается вот, на какой-то территории, подконтрольной вот там Киеву, или будет ли Киев в этом составе там этой так называемой Украины или нет, но вот вся эта территория, она будет создавать угрозу для Донбасса в том числе, для новых территорий, для Крыма. Так что тут нет...
Ну и такая же ситуация возникла и в Северной и Южной Корее. Хотя Южная Корея, насколько я понимаю, хотела продвигаться дальше, но в какой-то момент просто американцы сказали, нет, хватит, все. И вот это разделилось. И это длится уже, ну, несколько десятилетий. Почему такой сценарий мы, в принципе, не допускаем? Хотя и та, и другая страна допускает для себя, что один другого хочет уничтожить. Ну, примерно так, если упрощенно.
Ну, упрощенно, да, примерно так. Но, к сожалению, сценарий по факту может оказаться так, что у нас вот будет где-то остановка на каком-то рубеже, что мы не сможем продвигаться по какой-то причине. Они не смогут, но будем исходить из того, что пока... варианты положительного развития событий для нас не закончены. Но да, конечно, когда идут поставки вооружения совершенно различного калибра и мощности, они все время усиливаются, они нарастают. В конце концов, может дойти до того, что они начнут пускать пехоту стран НАТО по украинской земле и будут говорить, нет, мы не вступаем в конфликт, это новые украинцы. Вот посмотри, у них паспорта украинские, свеженькие такие, новенькие. И всякое может быть. Мы должны быть готовы к любому развитию событий. И да, Российская Федерация, вооруженные силы России могут постоять за державу, но просто на той стороне все-таки должны понимать, что если Россия угрожает чем-то, ну, предупреждает точнее, то она сдержит свои обещания и предупреждения, чтобы у них просто, понимаете, они втянулись в такую систему, это можно сказать, что им... Ну, кое-что удается достаточно на серьезных вещах. Это то, что вот они умудряются перейти от поставок просто гуманитарных грузов, это было в самом начале СВО, до поставок...
К тяжелому вооружению. Да, Александр Васильевич, но интересно же, скажем так, даже не то, кто говорит в целом, выдает различные сценарии, а контекст... И именно временной промежуток, когда это происходит. То есть мы понимаем, что определенные проблемы с украинской стороны на фронте присутствуют. И не получается ли так, что мы сейчас видим какие-то попытки активизировать вопросы о, соответственно, дальнейшем развитии сценария заморозка ли, прекращение ли, как раз и поиск каких-то вот аналогий исторических. Потому что так или иначе, все равно, ну, какая-то пауза, наверное, возможна. Это стоит допускать.
Да, мы можем допускать любые варианты развития событий, в том числе и паузу, но давайте все-таки надеяться на то, что, и это подтверждается фактами, все-таки все в наших руках. И есть возможность для развития ситуации в нашу пользу. Мы видим, как плывет украинский фронт, как начинают призывать уже и выискивать мужчин призывного возраста за рубежом. Украинские солдаты, ну, как бы там ни было, но... сдаются. Их жены и матери обращаются к российским властям с просьбой не возвращать
их на Украину. Александр
Васильевич,
это характерно для боевых действий вообще в любой части мира, я думаю. Здесь же в большей степени интересен... Понимаете как? Вспомните весну прошлого года, когда уже Черниговская область, Киевская область, а тут, а давайте-ка мы поговорим. Понимаете?
Да, да. Но вот не хочется новых таких переговоров, в результате которых нас все равно обманут. Потом выяснится, что это была заведомо принятая тактика наших партнеров, наших оппонентов. И они будут говорить, да, мы так специально это все устраивали. Вот нам похоже, что пытаются предложить повторение Минск-1, Минск-2, Стамбула-1 с тем, чтобы, да, давайте поговорим, а пока мы будем разговаривать, ну, вот мы сейчас накачаем... вооружениями. Мы дождемся, когда начнется производство там новых танков и будут готовы самолеты и подготовленные экипажи. Вот этого совершенно не хотелось бы допускать. Я надеюсь, что ну уже ученые же, мы сколько раз нас можно было учить, что верить им нельзя, что они все равно обманут. Мы просто должны гнуть свою линию, мы должны идти к своим целям, не обращая на то, что нам там какие-то сценарии рисуют.
Спасибо большое, Александр Васильевич. Да, благодарю вас. Александр Дудчак был с нами, политолог, экономист, эксперт Института стран СНГ. Давайте с вами поголосуем. Ну, просто интересно, когда в прессе появляются подобного рода высказывания. А в данном случае это обсуждает Арестович. Тут наш слушатель говорит, зачем мы обсуждаем мнение Арестовича, говорит Константин. Вы понимаете, Константин, как ни относись, но это все равно медийная фигура с той стороны. Вот, поэтому это тоже стоит обсуждать. Вот. Тем более, что даже не то, кто это сказал, а, во-первых, что сказал, и, соответственно, в какой временной промежуток это было сказано. Понимаете, потому что, ну, это тоже, в общем-то, определенный признак. И наша с вами задача понять, соответственно, идет ли какое-то прощупывание почвы, а идет ли какие-то кулуарные, не знаю, предложения, диалоги, еще что-то, хотя вряд ли, конечно. Вот. И каковы сценарии могут быть? Потому что то, что сейчас происходит, сильно отличается от того, что происходило в марте-апреле прошлого года, когда действительно сразу говорят, то давайте поговорим. А потом что произошло? Известно, что произошло. Вот, давайте поголосуем. 134-21-35. Вы допускаете действительно определенную повторение сценария предыдущих конфликтов? Ну, например, вот сценарий двух Корей. Вы допускаете такой? Или сценарий Карабаха? Вот что-то из прошлого вы тоже допускаете? То есть какую-то паузу, может быть, какой-то промежуточный этап, что возникает какая-то условно демилитаризованная зона, что возникает какой-то, ну, не знаю, там, большая, непризнанная международным сообществом территория, но, соответственно, как бы боевые действия подтормаживаются. Вы это допускаете как разрешение или, хорошо, тормоз вот этого конфликта. 134-21-35. Вы допускаете, что такое возможно. 134-21-36. Вы ни в коем разе это не допускаете, потому что вы считаете, что это уловка, а мы уже ходили, соглашались вести какие-то переговоры, какие-то сценарии, какие-то планы обсуждали. Чем все обернулось? Печально все обернулось. Вы говорите, что нет, у нас есть свой план, мы его будем придерживаться. Да, мы всех карт не раскрываем, конечно, но это не значит, что мы об этом не думаем. Ну, то есть не ограничиваемся тем, что вот как бы что вкладывать в понятие защиты Донбасса. Это как бы взятие под контроль Российской Федерации всего Донбасса, или защита Донбасса подразумевает под собой, что, ну, как бы линия фронта будет все дальше, дальше, дальше на запад сдвигаться. Вот. Подальше от Донбасса. Мы же тоже не знаем, как это должно выглядеть. 7373-948, телефон прямого эфира. Возможно, вариант, как на Кипре, говорит Дмитрий. Так, южнокорейский сценарий равно Украина в НАТО. Говорит Алекс Поляков. Украина в НАТО? Почему? Не знаю. А в НАТО... Почему делать такие выводы? Ну, тоже непонятно. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Украина может оказаться в НАТО в любом случае, а может не оказаться в НАТО. Вот в чем дело. Еще кого же я видел? В принципе, мне все равно. Главное, чтобы у нас не было войны, говорит дядя Вася. А как бы не вышло с 41-го года интервенции. В принципе, еще. По каким границам пройдет 38-й параллель, спрашивает наш слушатель. Уход из-под Киева – это жест доброй воли. Не жест доброй воли, а вынужденное решение. Нам просто не хватает войск. Украина огромна, невозможно объять необъятное, говорит Алексей Морозов. Ну, история, да, Красная Армия находилась, освобождала Украину в течение 2 лет. Это тоже известный исторический факт. Еще Арестович, это хром... Еще раз, Гауф, не прицепляйтесь к тому, кто именно что-то говорит. Понимаете? Вот. Более того, сейчас просто принято, что определенные вещи говорят люди с приставкой «экс» к своей должности, понимаете? И говорят какие-то, либо нечего терять, либо это предложение какое-то, либо это заявка о себе, по-разному. Мы с вами должны обсуждать суть, потому что не Арестович будет решать, что будет вообще на этой территории, которая называется Украиной сейчас. Не знает. И точно не Арестович будет это решать. Но у нас есть повод это обсудить с вами и понять, что на самом деле происходит. Еще раз поголосуем. 134-21-35. Вы допускаете различные сценарии, будь то Южно-Северной Кореи, будь то Нагорный Карабах, будь то Кипр, как угодно. 134-21-35. То есть заморозка или остановка конфликта вот на какой-то такой стадии. Через такие какие-то приемы, которые уже истории известны. 134-21-36. Вы считаете, что это какая-то очередная уловка. И ничего такого быть не может. Мы определились, мы идем к своей цели. Дальше. До конца все мы ее не раскрываем, но пусть интрига сохраняется. Что еще? Запад соотносит риски, в том числе не успевает поставлять бронетехнику, страшно бояться потерять влияние на власти Украины в целом. Власти Украины как раз во многом опасаются того, что Запад перестанет ими интересоваться. Давайте так смотрите. А не то, что... Ну, слушайте, а под чьим влиянием будут власти Украины нынешние? Ну, как вы себе это представляете? Не под чьим больше. Сами с собой тоже такое вряд ли возможно. Еще поголосуем, пока новости идут.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.35, столица, радиостанция «Говорит Москва». Мы с вами продолжаем. Ой, сколько сообщений нападало. Но прежде по поводу вероятного сценария разрешения конфликта на Украине, вот так, наверное, можно сказать, завершение заморозки, тоже непонятно, что 23% наших слушателей говорят, что вероятен какой-то сценарий, разрешающий этот конфликт, по аналогии с корейским ли, с карабахским ли и так далее. Но, опять же, это же скорее выглядит как заморозка. Скорее. Вот, поэтому, ну, потому что Южная и Северная Корея де-факто находятся в состоянии войны, потому что, насколько я понимаю, они не подписали вот этот мирный договор. Никак. У них есть демаркационная, вот эта демилитаризованная, прошу прощения, зона, там же проходит такая военная демаркационная линия. Вот, все это есть. Кто-то мне говорил, что если по сценарию Южной Кореи, значит, это гарантированно Украина будет в НАТО, но Южная Корея-то не в НАТО. Базы американские там есть, но страна в НАТО не находится. Вот, тут можно вспомнить как раз различные объяснения этому. Вот, но не факт, понимаете? Если надо было бы принять Украину в НАТО или в Европейский Союз, это сделали бы, как кажется, все-таки пораньше, чем сейчас. Видимо, у натовцев тоже есть свое соображение, и у американцев есть свое соображение на предмет того, стоит ли Украину включать в альянс или нет. Ведь это же можно, ну, знаете, такая, это же такая манкая вещь, перспектива, которой можно как раз играть как угодно на протяжении долгих-долгих лет. Вот, под это дело и бюджеты сливать, и техникой накачивать, и обещать всевозможное, и, соответственно, заниматься, там, не знаю, входить в структуру каких-то предприятий, то есть постепенно собственность каким-то образом в этом участвовать, вот, но при этом никого никуда не приглашать по-настоящему. Еще, как бы ни вышло 1914 года, еще, так, сейчас скажу, как Израиль и Палестина в худшем случае, говорит Лазон. Там вообще отдельная история с Израилем и Палестиной. Давайте не будем в такие дебри уходить. Стену, как в Германии, придется построить. Слушатель пишет, говорит, я как харьковчанин могу вам сказать, что это все отвлечение внимания, не нужно на это вестись, кругом обман. Кругом обман. Так, есть еще две цели СВО, денацификация, демилитаризация, а на этих направлениях еще работать и работать. Итак, 23% говорят, что возможен такой сценарий, а 77% говорят, что нет. Мы вот цели поставили, до конца их, да, не раскрываем, имеем право для маневра, но точно совершенно собственные цели не нужно подвязывать по то, что может предложить международное сообщество. В этом уверены 77% проголосовавших сейчас у нас слушателей.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Давайте теперь по поводу землетрясений поговорим, потому что вчера произошло что-то феноменальное, катастрофическое по своим масштабам. Землетрясение в Турции, землетрясение в Сирии. Тысячи человек погибли, точного числа никто назвать не может. Соотношение жертв, по-моему, если я не ошибаюсь, 1:10, то есть на одного погибшего примерно... сколько? В 10 раз больше, да, в 10 раз больше раненых. Вот, но цифра далеко не последняя. И самое удивительное, что трясло вчера, в принципе, по всей планете. Сейчас уже говорят, что тектонические плиты сдвинулись вот в том районе, как раз сдвинулись примерно на 3 метра, и какие-то авторшоки могут чувствоваться еще долгое-долгое время, но самое интересное просто, с чем связана вчерашняя цепь землетрясений. Фактически это по всему миру произошло. С той или иной интенсивностью, безусловно. Алексей Завьялов с нами, главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта, зав. Лаборатории сейсмической опасности, доктор физико-математических наук. Алексей Дмитриевич, я вас приветствую.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, то, что вчера произошло, можно ли действительно с чем-то связывать вот эту цепь землетрясений по всей планете или нет?
Конечно, это связано с жизнью нашей планеты, матушки Земли.
Можно как-то вот как раз объяснить на пальцах нашим слушателям, что это такое, как часто это может повторяться? Может быть, мы в какую-то фазу входим определенную?
Ну, значит, все тектонические землетрясения, а именно тектонические землетрясения произошли вчера в Турции, происходят вот сегодня, идут повторные толчки, они являются результатом перемещения тектонических плит друг относительно друга. Ведь земная кора – это не сплошная корка такая, покрывающая нашу планету. Эта корка состоит из блоков больших. Большие блоки называются тектоническими плитами. Вот эти плиты в результате конвективных процессов в мантии, они перемещаются друг относительно друга. И поскольку края плит, это горизонтальные перемещения, поскольку края плит неровные, то время от времени эти неровности входят в зацепление друг с другом, и в этом месте локально движение, перемещение прекращается и начинает накапливаться в этом месте энергия, упругая энергия. И она накапливается до тех пор, пока вот породы вот этого зацепа, они могут выдерживать вот накачку этой энергии. Как только предел прочности пород превышается, то происходит внезапный срыв вот этого зацепа.
Так.
И такого как бы заусенца. И происходит резкая подвижка одной тектонической плиты относительно другой. А эта подвижка, в результате подвижки излучаются упругие сейсмические волны, которые расходятся по всей нашей планете. Но наибольший урон они наносят вот близлежащим населенным пунктам, городам, поселкам.
Алексей Дмитриевич, насколько типично для того региона, то есть Турция, Сирия, землетрясение именно такой силы?
Каждое сильное землетрясение, оно своеобразно само по себе. Это уникальное событие. Вот серия вчерашних турецких землетрясений, она возникла на разломе восточно-анатолийском разломе. На этом разломе, и это хорошо известная геологам и сейсмологам сейсмогенерирующая структура, но за последние 130 лет, вот это период инструментальных сейсмических наблюдений на нашей планете, на этом разломе, на этом участке разлома регистрировались только умеренные землетрясения. То есть, если вчера произошло сильное землетрясение с магнитудой 7,8, то умеренное землетрясение это на 3 и более порядка ниже. То есть это где-то 4, 5, 6. Вот. Соответственно, мы и турецкие сейсмологи, да и не только турецкие, не знали, что может ли быть здесь вот возникать землетрясение более мощное или нет. Они и в соответствии с этим определялся уровень сейсмической опасности.
Так, понятно.
И он, как вчерашние события показали, он оказался занижен. А что значит заниженный уровень сейсмической опасности? Значит, дома проектировались и строились не на тот уровень сейсмических воздействий, который был вчера, а на более низкий. В результате вчера произошло землетрясение, и вот те сотрясения гораздо более мощные, чем те, на которые проектировались эти здания и строились эти здания. Они и разрушили здания. Но я хочу подчеркнуть, что это не вина турецких сейсмологов, не вина администрации или руководства Турции. Это на тот момент времени были объективные знания о сейсмической активности вот этой ветки разлома. Сейчас они кардинальным образом меняются.
Алексей Дмитриевич,
я думаю, что,
да.
Ну, я думаю, что в ближайшие, когда спадет вот эта вот вся волна страхов и разбор завалов, то произойдет переоценка сейсмической, уровня сейсмической опасности вот в этом районе.
Угу. Алексей Дмитриевич, насколько велика вероятность то, что какие-то значимые, значительные сейсмические события могут произойти на огненной дуге, на которой расположена в том числе Камчатка, которая нас прежде всего интересует?
Да, вы не первые задаете этот вопрос, и мне сегодня уже говорили корреспонденты о том, что вот на Камчатке, на Курильских островах зарегистрировано землетрясение с магнитудой, там, по-моему, 5-6 или 5-8.
Угу. Ну, там периодически вот что-то случается, да.
Да, ну, Камчатка – это известное, в общем, сейсмоактивное место и в нашей стране, да и вообще в мировой сейсмологии. Я отвечу так, что любое происходящее землетрясение на нашей планете, а тем более такие сильные, как произошли вчера, они в той или иной степени влияют на возникновение последующих сейсмических событий. Угу. Только все зависит от того, в какой степени они влияют. Понимаете, и чем дальше от Турции, от эпицентра турецких землетрясений, тем это влияние будет уменьшаться пропорционально, наверное, квадрату расстояния.
Понятно.
Вот. Вот мои такие соображения.
Алексей Дмитриевич, еще вчера были высказывания одного из ваших коллег, ну, правда, иностранных, если я не ошибаюсь, который предположил, что авторшоки в том регионе, в Сирии, в Турции, могут наблюдаться в течение не просто нескольких месяцев, а нескольких лет. Ну, как-то, честно говоря, так обывательски выглядит фантастически. То есть трясти будет регулярно, что ли? Меньше, но регулярно?
Вы знаете, скорее всего, ну, имеется в виду вот это процесс, авторшоковый процесс.
Да, конечно.
Повторных толчков. Я думаю, что эту территорию Турции, где произошли землетрясения, трясло регулярно, постоянно.
Угу.
Постоянно. Я же говорил, что за 130 лет сейсмических наблюдений известно было, что эта зона сейсмоактивная, но там не было никогда таких мощных сейсмических событий. Вот, так что, авторшоковый процесс будет продолжаться и дни.
Угу.
Бывает, затихает через несколько дней. Бывают случаи, что авторшоковый процесс продолжается месяцы, а иногда и по нескольку лет.
То есть все возможно.
Что в этом, угу, ничего удивительного нет. Я вчера это комментировал уже, и я не могу отрицать это мнение нашего коллеги. По-моему, это турецкий инженер-сейсмолог, высказывал такое мнение. Я это вполне... Понимаете, я не могу сказать точно, что да, это будет там первые дни, или первые месяцы, или первые годы. Для этого надо знать как бы историю вот этого региона. Историю этого... Возможно, турецкий коллега лучше знает это.
Да.
Тогда мне остается только с ним согласиться.
Спасибо большое, Алексей Дмитриевич. Я вас благодарю. Алексей Завьялов был с нами, главный научный сотрудник Института физики Земли имени Шмидта, зав. Лаборатории сейсмической опасности, доктор физико-математических наук. Так, что-то с ядром Земли, до этого вулкан проснулся, не могу вспомнить, какой, говорит Миша. Ну, что-то постоянно происходит, Миша. В мире, в земле, в воде, в воздухе всегда что-то происходит. Есть какие-то вещи, которые человечество контролировать не может. Вот в чем дело. Поэтому, тем более, глубина залегания здесь была довольно серьезная. Плюс кто-то говорит, почему невозможно до сих пор придумать датчики, которые могут предсказывать землетрясение. Не, ученые все равно много всего для этого сделали, понимаете? Но землетрясения и сейсмические события – это не формирование циклона и антициклона. Это не как дождь. Это все гораздо сложнее, медленнее и глобальнее. То есть можно моделировать с большой точностью. Вот, но прям вот до дней что-то предположить, но пока представляется для науки это очень сложным. И то ученые точно совершенно делают много всего для того, чтобы как-то приблизиться к тому, чтобы с большей точностью прогнозировать, может быть, то, как будут вести себя литосферные плиты. Но не забывайте, что это колоссальная глубина, и, соответственно, что может на это повлиять. То есть точно совершенно здесь речи не может быть, кто-то здесь писал. А может быть, кто-то что-то испытывал, поэтому так тряхнуло. Что можно испытывать, чтобы так тряхнуло? Нет, это просто природа, которая гораздо мощнее человечества. Вот и все.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий Милонов озаботился влиянием игрушек на патриотическое воспитание детей. Депутат Госдумы направил обращение на имя глав Минкульта, Минздрава, Минторга, Минпросвета. По его мнению, современные игрушки и игры, особенно изготовленные за рубежом, зачастую не несут культурных ценностей, а в отдельных случаях искажают восприятие у детей российских духовно-нравственных ценностей, насаждают и пропагандируют чуждую культуру и способствуют асоциальному поведению. Осталось только понять, что сколько в процентовке игрушек изготавливается внутри Российской Федерации, вот, потому что, насколько я понимаю, в советское время даже в Москве было 13 игрушечных фабрик. В Москве. Вот. А сколько сейчас осталось? По-моему, совсем мало, если еще остались какие-то фабрики. Поэтому стоит ли вообще увязывать с тем, что то, что производится за границей, это однозначно плохо. С учетом того, что мы знаем, что есть производства российские, точнее, российские марки, но производство само находится где-то за границей. Поэтому такая линейная связь. И самое главное, как игрушки дают ценностные ориентиры. Вот здесь важно, как эти игрушки могут давать ценностные ориентиры. Ну, то есть, не знаю, вот Мишка Тедди, например, взять его, и просто какой-то вот обычный медвежонок. Ну, как-то так. Здесь разные ценностные ориентиры или, не знаю, транспорт, или куклы. Вот кукла Барби, было раньше с ней вроде все нормально, а теперь проблема в том, что она какая-то сексуализированная. Понимаете? Ну, вот тоже можно докопаться много до чего. Ирина Рябкова с нами, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии и образования МГППУ. Ирина Александровна, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Ирина Александровна, расскажите, пожалуйста, все-таки, как игрушки дают ценностные ориентиры, и настолько ли действительно в каждую игрушку вкладывается именно это значение, что она должна что-то нести?
Нет, конечно. Вот я как раз хотела эту мысль донести, да, что, понимаете, некоторые вещи, они просто не должны быть привязаны к игрушке, да, потому что это не их функция, они решают другие задачи. Ну, вот, например, как если мы возьмем математику, да, или какую-нибудь биологию, разве мы ждем от этих предметов какого-то патриотического воспитания? Ну, вряд ли, да, это же звучит нелепо.
Ну,
вот,
да.
так же с игрушкой, на самом деле, перед ней просто не должна стоять такая задача, да. Она нужна для другого, она делает другие вещи. Она не должна воспитывать, да, что называется. А единственная ее задача, вот что мы ждем от игрушки, это быть хорошим средством детской игры. Ну вот что-то такое хорошее средство детской игры, это отдельная очень большая тема, на которую я с удовольствием поговорю с вами, да, если вы пригласите меня в какую-нибудь другую передачу, да, вот посвященную именно теме, да.
Поняла. Но Ирина Александровна, а если просто коротко, здесь возникает, знаете, такой вопрос. Ну вот, хорошо, вспоминают Советский Союз, и вот было много там космонавтов, пупсов и прочее, и как будто это ориентировало людей на то, что вот классно, много игрушек космонавтов, значит, все хотят быть космонавтами. А сейчас, значит, вот там борются с этими страшными игрушками какими-нибудь хаги-ваги, их отовсюду убирают, потому что это совершенно иные ценностные ориентиры, и они несут в себе деструктивную функцию, поэтому с ними надо бороться.
Смотрите, значит, вот что касается игрушек, например, космонавтов, да?
Да.
Вовсе не игрушки в виде вот космонавтов, да, или любая космическая тема, типа марсоходов там, и так далее, роботов, как-то ориентировали детей на эти игры. Вообще не они. Ориентировало то, что в обществе был космический бум. Ну, потому что случилось необычное просто, да, чрезвычайное событие для всего человечества, да, полет человека в космос. И об этом говорили все во всем мире. Об этом говорили в каждой семье. И это продолжалось очень долгое время. И сколько было, ну, как бы романтики, да, каких-то романтических ожиданий в обществе, да, в связи с этим. Но, разумеется, ребенок был погружен вот в эту культуру, да, вот в это ожидание романтическое, да, вот в эти какие-то мечтания о космосе, да. ребенок был в это погружен, как и любой другой человек. А ребенок всегда играет в то, что его волнует. А волнует ребенка то, что происходит рядом с ним. Ну вот он играл в космос. Он бы играл точно так же каким-нибудь там бревнышком, да, каким-нибудь, я не знаю, если не будет бревнышка, да, то просто пальцами, да, вот просто рукой, ладошкой он будет космонавтом. Просто потому, что его это волнует.
Так.
То есть это не игрушка, да, игрушка скорее помогает ему, вот если ему нужно что-то такое отыграть, да, а тут рядом как раз космонавт, тут может в это поиграть. Этот космонавт ему будет совершенно не нужен, если это будет не актуальная для него тема. Он будет просто валяться где-то, он не будет в это играть.
То есть игрушки, я правильно понимаю, что они не могут воспитывать или наоборот отвращать от патриотизма?
Конечно, нет. Воспитывать могут только родители, воспитатели, да, ближайшее окружение ребенка. Вот они могут воспитывать. И если они, например, не могут, не способны присвоить ребенку культуру, да, какое-то определенное поведение, там, доброжелательное, уважительное отношение к друг другу, то это не сделает никакая игрушка, да. Вот ребенок растет в какой-то семье в определенной, где-то, не знаю, его пьют, точнее, да, его бьют, грубо как-то с ним обращаются, а он будет это все проигрывать на игрушках. А вот все это содержание, которое с ним происходит, да, он будет проигрывать на игрушках. И в данном случае совершенно не важно, это будет матрешка, космонавт, Человек-паук, это не имеет значения. Вот что под руку попадется, да, с тем он и будет действовать.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Александровна. Благодарю вас. Ирина Рябкова была с нами, доцент кафедры дошкольной педагогики и психологии факультета психологии и образования МГППУ. Да. И тогда возникает другой момент. Во-первых, чего хочет Виталий Валентинович Милонов, при всем уважении, но он считает, что можно оценить влияние игрушек на патриотическое воспитание детей. Кто-то тут говорит, были игрушки с красными звездами, где теперь Советский Союз? Вот. Предлагают Хаги-Ваги, из Хаги-Ваги сделать космонавта. И что дальше? Люди в космос захотят? Грамотно говорит эксперт. Почему решили, что чуждое сразу плохое? Это не мы решили, Настасья. Это мнение Виталия Валентиновича Милонова. Понимаете, он озабочен патриотическим воспитанием детей. И говорит, что можно воспитать патриотизм, продавая правильные игрушки. А если продавать неправильные игрушки, то патриотизма никакого не будет. Вот только другое дело, что сейчас обилие игрушек, а когда-то было игрушек очень мало, но при этом люди были как-то ценностно тоже ориентированными, вот, хотя не было их. Они хотели в том числе и в космонавты, они хотели и в педагогии, они хотели какие-то подвиги совершать и так далее. А игрушек было мало. Игрушки делали из ткани и соломы. Вот как-то так. Это же было такое. Вот, но хотелось эту куколку красиво нарядить, как-то вот качать ее, баюкать ее. Хотелось же это сделать. Во что ваши дети играют, говорит, спрашивает меня слушатель. В иностранные? Причем тут иностранные? Не знаю. Я живу в депо, понимаете? У меня ребенок играет в железнодорожный транспорт. Много, уже несколько лет. Вот, и не устает от этого. Поэтому у меня ребенок ориентированный на развитие российского железнодорожного транспорта. 7373-948. Я слушаю вас. Здравствуйте. Алло.
Евгений, день добрый.
Здрасте, Геннадий.
Вопрос,
да.
А вот, скажем, солдатики в фашистской форме, это как? Воспитывают или нет?
Ну, смотря что воспитывать. Слушайте, ну, после Второй мировой войны играли же. Да, да.
Играли. Вот в мое время солдатики были разные. Были там получше, похуже.
Ага.
Вот мы покупали тех, которые похуже, красили их в немецкую форму. И вот кто играл за немцев, это всегда был очень жестокий выбор, потому что обязательно били же всегда.
Ну, понятно, да.
Вот. И это, хотя вроде ты используешь атрибутику, да?
Ага.
Вот, кстати, про космические игрушки, честно говоря, вот был бум, да, полет в космос, но особо я их не очень много помню. Были такие ракеты, которые там воздух, заливаешь воды, закачиваешь воздух, запускаешь. Но больше нас привлекали самодельные все-таки.
Конечно, самодельные. Самодельные всегда были интересны. Согласна, Геннадий. Спасибо большое, просто уже информационный выпуск. Правда, была попытка, по-моему, бороться с игрушками, что на них не должно быть ничего изображено. И давайте в 17 мгновениях весны тоже замазывать изображение свастики, а то вдруг, не дай бог, фашистами станут. Ну нет, конечно, это странное линейное восприятие. Потому что как раз послевоенные дети, естественно, в играх своих, они так социализировались, они проигрывали то, что было в реальности. То есть вот этот плохой, он фашист, вот этот хороший, он красноармеец. Вот давай биться, кто кого поборет. Вот в чем дело. Это же, ну, игрушки продолжения социальной жизни. Другое дело, что, ну, хорошо, не будет солдатиков там вражеской армии, например. Не будет так. Ну, хорошо, наполеонская армия берем, да, вот тут там Отечественная война. И что дальше? Вот как бы вот не будет. Ну, люди просто не будут об этом знать. Это же элемент воспитания, правильно. Но посмотрим, чего все-таки добьется Виталий Милонов. Очень интересно. Новости продолжим.